إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد мы с вами с позволения Аллаха سبحانه وتعالى начинаем изучение следующей главы второй главы باب العانية в كتاب الطهارة в книге طهارة посвященная очищению. Вторая глава «Баб аль-Ания». Что такое «Аль-Ания»? Глава об «Аль-Ания». Что такое «Аль-Ания»? «Аль-Ания» – слово «Ания» – это множественное число от слова «Ина». «Инаун» – это единственное число. «Аниятун» – это множественное число. Что такое «Ина»? «Ина» или множественное число какое? «Ания». Да, «Аниятун» – это значит «сосуд». «Сосуд». «Виа». Этот вопрос, вопрос о посуде, вопрос о сосудах, он связан и с вопросом о еде, правильно? То есть бабуль-атайма, в вопросах о пище, потому что пища, она подается в посуде, да? Но упоминается почему-то сейчас, после главы о воде. Почему? То есть какая здесь связь? Потому что мы с вами знаем, что вода – это жидкость, да, вещество жидкое, поэтому может быть хранима только в сосуде. Может храниться только в сосуде. Поэтому мы должны знать хукам, то есть суждение шариата об использовании той или иной посуды для тагара, для очищения. Понятно? Посуда, как известно, она бывает из разных материалов. Бывает посуда из железа, бывает посуда из меди, бывает посуда из бронзы, бывает из фарфора, бывает, продолжайте, из фаянса, бывает из дерева, бывает из кожи. То есть все, что годится, любой материал, который годен для того, чтобы сделать из него какой-то сосуд, какую-то посуду, какую-то емкость. Мы должны знать с вами правило, что основой асаль, да, основой в посуде, в отношении посуды является аль-хиль, то есть дозволенность, ибаха. То есть основа аль-асаль в вопросе посуды, в отношении посуды, что? Аль-хиль, ибаха, то есть всякая посуда дозволена, это основа, это правило. Кроме тех вещей, на которые шариат указывает, что это нельзя, что эту посуду использовать нельзя. Хорошо? То есть основа дозволенность. Что указывает нам на это? Указывает нам на это слова Аллаха Субханаху ва Тааля в Коране. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ху аллази халака лакума фил арди джамиа». Он тот, который создал для вас все, что есть на земле. То есть основа – дозволенность. К этим вещам, которые созданы для нас Аллахом Субхану ва Тааля, относится посуда. Доказательство из сунны – «Ва ма саката фахуа маъфуа нану». А то, о чем Аллах умолчал, то простительно, то есть то дозволено. Да? Поэтому мы говорим, что посуда, она не является запрещенной, кроме той посуды, на которую есть далиль. Кроме той посуды, которую запретил Аллах и его посланник. Что это за посуда, которую запретил Аллах и его посланник? Всевышний Аллах запретил использование посуды из золота и серебра для еды, питья и подобных этому вещей. Хорошо, кроме некоторых случаев, о которых мы будем говорить, иншаллаху тааля. Кроме того, что еще запрещено из посуды? Запрещено из посуды то, что является вредным, например. Хорошо? То, что наносит вред какой-то. Еще что запрещено, говорят уляма, еще запрещено из посуды использование, например, в качестве посуды какой-то части человека. Хорошо? То есть от мертвого человека, например, использование его черепа. Хорошо? Тоже нельзя. Таким образом, вуду, омовение, или гусль, тагара дозволено совершать из любого сосуда, если это чистый сосуд. Если это чистый сосуд, если он не является наджасой. Хорошо? Даже если этот сосуд является дорогим сосудом. Даже если он является дорогим сосудом, ценным каким-то, кроме, мы сказали, сосудов, каких? Сосудов из золота и серебра. Второе исключение, мы сказали, которое называют некоторые уляма, это что? Это кости человека. Да? Азмуль адами. Или кожа, например, человека. Нельзя. Нельзя использовать для посуды. Почему? Потому что человек, он что? У него есть особое отношение, то, что называется по-арабски хурма, да, то есть у человека у него есть неприкосновенность. И пророк, алейхиссалату вассалям, даже если это мертвый человек, хорошо, то есть уважительное отношение к человеку. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям сказал, что кесру азмиль мейт ка кесрихи хайя. Кесру азмиль мейт ка кесрихи хайя. Поломать кости мертвому, это все равно, что поломать кости живому. Хорошо? То есть, с какой точки зрения? С точки зрения, что ему так же больно, с точки зрения чего? Неприкосновенности, необходимости, что уважительного отношения. Вопрос. Мы сказали с вами, что из золотой и серебряной посуды брать омовение нельзя. А если человек все-таки совершил омовение, тагара, из золотой или серебряной посуды, что мы скажем? Будет ли это омовение действительным, или оно будет недействительным? Сахих или гайр сахих? Некоторые уляма говорят, что это омовение будет недействительным, но это мнение, оно является слабым мнением. Слабым мнением. Почему? Потому что запрет здесь касается чего? Касается не самого вуду, не самого омовения. Запрет касается использования посуды золотой и серебряной. Хорошо? То есть вопрос посуды не условие для омовения. Посуда не является шартом, условием для действительности омовения. Верно? Поэтому из какой бы посуды она ни была, если эта вода чистая, то омовение будет действительным. Хорошо, действительность омовения не зависит от того, какую посуду ты используешь. Но хоть вуду будет действительным, но на человеке будет грех. Да? За что? За использование того, использование чего? Для таких целей запретил ислам. Что касается кожи. Использование кожи, кожи животных, для того, чтобы из них делается когда посуда, чтобы брать омовение. Вот этот вопрос, можно ли использовать вот такую вот кожу, то есть посуду из кожи, как бурдюки, например, какие-то и так далее. Если только эта кожа чиста. Хорошо? Если кожа чиста. Ну, ясно, что кожа, она может быть только какого животного посуда? Мертвого, правильно? То есть не можешь использовать для посуды кожу живого животного. Ясно, что оно будет мертвое. Поэтому тут вопрос. В любом случае, это будет что? Это будет умершее животное. Вопрос. Использование кожи для посуды. Если мертвечина животного, мейта, мертвечина животного является чистой, хорошо? То есть, когда животное умирает, его мертвечина является чистой, то тогда и, значит, эта кожа, она будет что? Чистой. Правильно? Например, это морские животные. Они чисты, их мертвечина чиста. Верно? Даже если оно само умирает, животное, мертвечина чиста, поэтому если из этого сделать какой-то сосуд, то тогда это будет чистый сосуд. Мы с вами говорили об этом на прошлых занятиях. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ухилля лакум саидуль бахри ва таамуху матаан лакум ва лисайяра». Дозволено для вас саидуль бахр, то есть дичь, то, что получено путем охоты, да, из моря, ва таамуху, и его еда. И мы говорили с вами, что Ибн Аббас радиаллаху та'аля анху сказал, под саид, то есть под добычей моря, подразумевается что? То, что добывается живым, например, да, рыба. А под едой подразумевается то, что взято из моря уже мертвым. Уже оно само умерло. Итак, поэтому первое, что мы говорим. Если сосуд из кожи животного, чья мертвечина чиста, тогда кожа это будет тоже чистая, да, соответственно, посуда чистая. Если же умершее животное становится наджасой из-за смерти. Если животное становится по причине смерти наджасой, то есть мертвечина становится по причине смерти наджасой, то тогда что? Кожа ее является, кожа ее будет наджасой. Понятно или нет? Если мертвечина по причине смерти становится наджасой, да? То тогда что? Кожа будет наджасой. Мы с вами говорили, что мертвечина, она основа, что она что? Является наджасой. Мы приводили в качестве доказательства аят, если вы помните. «Илля якуна мейтетан, аудаман масфуха, авляхма хинзир, фаиннаху риджс». Если только это не мертвечина, или кровь пролитая, или лахм хинзир, или мясо свиньи, файнау риджс. Это сквер. Это риджс, то есть наджаса. Это наджаса. А поэтому всякое животное, которое является мертвечиной, да, если это не те исключения, которые мы сказали, то оно становится в результате смерти этой своей, что становится наджасой. Верно? Кожа тоже является наджасой. Вопрос. То есть, если, например, умерла овца, да, или умерла корова, своей смертью, не зарезали ее, своей смертью. Это что? Это мейта, это мертвечина. Мертвечина что? Наджаса. Да, все, что в результате смерти становятся наджасой, животные, да, их кожа является наджасой. Кожа этой коровы будет наджасой, верно? Вопрос теперь. Если эту кожу совершить ее дубление, что такое дубление? По-арабски дибаг, дибагум. Дубление, по-арабски димаг, то есть специальный дибаг, специальной обработке подвергается кожа. Так вот, если подвергнуть кожу вот такого умершего животного, например, корова или овца, да, подвергнуть обработке дибаг, становится ли она чистой или нет. Есть мнение, да, среди аль-илм, среди ученых, есть мнение, что она не становится чистой в любом случае. Потому что мертвечина – это наджаса туль-айн, наджаса айния, то есть сама по себе наджаса. Помните, мы говорили с вами, что наджаса бывает двух видов. Наджаса айния и наджаса хукмия. Наджаса айния – то, что само по себе наджаса. Наджаса хукмия – то, что само по себе не наджаса, но попал на нее наджаса. Да? Наджасу айния – отмывай, не отмывай, она что? Она наджаса остается. Так вот и говорят, ну, мертвичина аль-мейта – это наджаса турайн. Это наджаса айния. И очистить ее совершенно невозможно. Так же, как невозможно очистить, например, фекалии, да, те фекалии, которые являются наджасой, очистить их можно или нет? Нет, нельзя. Правильно? Можно сделать чистыми. Кал. Можно его сделать чистым. Хорошо. Очищать его как-то нельзя. Хорошо? В отличие от наджаса хукмия. Наджаса хукмия, мы говорили с вами, это что? То, что случайно стало наджасой, его можно что очистить. Вроде бы как действительно, с точки зрения кияса, логики, да, проведения аналогии вот такой вот, как нельзя очистить кал, так и что? Мейта, мертвечина, тоже наджаса, айния, очистить ее невозможно. Кияс вроде бы хороший, как аналогия, логически правильно. Но этот кияс, азар кияс мукабиль нас. Этот кияс противоречит нас, то есть шариатскому тексту, шариатскому доводу. А если кияс противоречит шариатскому доводу, тогда этот кияс не представляет собой ничего. Хорошо? То есть на такой кияс мы не опираемся. А этот кияс, эта аналогия противоречит хадису, который мы будем с вами изучать, в частности, хадису от Маймуны, радиаллаху та'аля анха, другим хадисам, число которых достигает 15, до 15 хадисов, есть указывающих на то, что дибаг, то есть дубление, делает кожу чистой. Делает кожу чистой. Хорошо, вопрос. Любое ли животное, мы говорим о животных, чья мертвечина является наджасой, чья мейта является наджасой. Если сделать дибах, если есть дубление кожи, то кожа становится чистой. Или нет? Есть среди уляма те, которые говорят, любое животное, хоть это корова, овца, хоть это собака, или это свинья, дубление любую кожу делает, кожа того животного, чья мертвечина является, что наджасой, делает чистой. Дубление делает чистым. Но другие уляма говорят, что нет. И это мнение трех имамов. Трех из четырех имамов, что нет. Что это не касается любой кожи, кожи любого животного. Это касается только такого животного, которое при жизни является чистым. И такое, хорошо, такое, которое при жизни является чистым. То есть, хайван тахир. Вот такое животное, да. Если оно при жизни является чистым, то тогда сделать дубление, и эта кожа станет чистым. Станет чистой посредством дубления. Хорошо, бить-диба. И вот это мнение, ну, соответственно, вы можете понять. Да, если это корова, корова при жизни чистая. Правильно? То тогда что? Если умерла корова своей смертью, не зарезали, она стала мертвечиной. Наджаса, наджаса. Но дубление сделает кожу чистой. Собака или свинья. Это что? Наджаса. Правильно? Наджаса. При жизни нечистое животное. Поэтому, если оно умерло, и ты взял кожу и сделал дубление, все равно эта кожа будет что? Будет считаться наджасой. Это мнение, оно передано от Ибн Аббаса, передается ссылка на Ибн Масуда, на других. И это мнение, оно, валлаху та'аля алям, является аль-хаулю раджих, то есть является весомым мнением. Те ученые, которые говорят, вообще нельзя никакую кожу мертвечины использовать. Дубление было или не было. Подверглась она обработке, не подверглась. Мы с вами знаем, что уляма не говорят просто так. Верно? От себя. Вот считаем так и все. Они опираются на довод. В частности, они опираются на хадис Абдулла ибн Укейма. Известный хадис Абдулла ибн Укейма в письме, которое было отправлено пророком алейхиссалату вассалям племени Джугейна. Они опираются на этот хадис. Там в этом хадисе сказано, что в письме пророка алейхиссалату вассалям которое было написано незадолго до смерти пророка, алейхиссалату вассалям, отправлено, там было сказано в этом письме: «Рахастуракум фи джулудиль мей». Я разрешил вам, то есть до этого, да, разрешил вам кожу мертвечины, джулудиль мей. «Фаиза джааакум китаби фаля тантафиу миналь мейтати би ихабин валя асар». Когда же придет к вам это мое послание, то не используйте от мертвечины ни кожу ее, ихаб, ни ее сухожилия, асад. И вот те ученые, которые говорят, что нельзя, что кожа все равно будет, хоть подверглась дублению, будет наджасой, да, не будет чистой, использовать ее нельзя, они ссылаются на этот хадис Абдулла ибн Укейма. Что сказать по этому поводу? Внимательно. Мы скажем, что, во-первых, этот хадис... Во-первых, уляма говорят, многие, что этот хадис мутариб. Что такое мутариб? Мутариб от слова илтираб. Илтираб, то есть колебаться. Колеблющийся хадис. Что значит колеблющийся хадис? Колеблющийся может быть по иснаду, по цепочке передачи, может быть колеблющийся по чему? По матну, то есть по тексту. То есть такой хадис, который передан в нескольких вариантах, таких вариантах, которые противоречат друг другу. Так что нельзя их совместить. Понятно или нет? Эттера. Так вот этот хадис, он является муттари. И по своему иснаду, потому что иногда он передан, сказано, передано из письма пророка алейхиссалатуса. Иногда в других версиях сказано, передано от шейхов из племени Джугейна, которые прочли письмо. Хорошо. То есть это эттера в чем? В иснаде, в цепочке передач. Второе, эттера с точки зрения, мы это можем назвать второй причиной. Хорошо? Второй причиной, почему, как ответить на это мнение, да? Он является муттариб, то есть колеблющийся хадис по своему тексту тоже, потому что передан в некоторых версиях без какого-то указания на конкретный срок, за сколько до смерти пророка алейхиссалатуса. В некоторых есть оговорка, что за месяц, в других, что за два, хорошо, в третьих, там, за 40 дней, в четвертых, за 3 дня. Это иттираб, колебание в чем? В тексте уже хадиса. Третья причина – называть слабым этот хадис из-за того, что там есть ирсаль. В хадисе есть ирсаль. Ирсаль – значит хадис мурсаль. Что такое хадис мурсаль? Говорите мне вы. Да. Маша Аллах. Аллах Мубарак. Хадис мурсаль – это такой хадис, где нарушено одно из условий действительности, достоверности хадиса. Какое условия, условия иттисаль, иттисалю санад, то есть непрерывность иснада. Цепочка передачи должна быть непрерывная. Верно? Это условие хадиса сахих. Если сейчас Мухаммад передает, скажет, от шейха Усаймина, как мы назовем такой иснад? А? Как назовем такой иснад, такую цепочку передач? Прерванный, верно? Прерванный. Может Мухаммад слышать что-то, мог слышать, встречаться с шейхом Усаймином и слышать от него что-то. А, он маленький еще. Не мог. Хорошо? Понятно? Это нарушено что? Непрерывность. Непрерывность иснада. Такой хадис относится к категории слаб. Вот мурсаль, он из категории вот таких хадисов, где нарушена непрерывность иснада. Где? В каком месте цепочки передачи? В каком месте? В конце иснада. В конце иснада. А именно, не упомянут сахаби, не упомянут сподвижник, от которого передает это табии. Табии. Табии, то есть табиин, последователь, передает сразу от пророка, алейхиссалату вассалям, не упоминая сахаби. Это хадис мурсаль. Он из категории, основа, что он слабый. Почему слабый? Нарушено что? Какое условие? Иттисаль ас-санад. Иттисаль, непрерывность иснада. Верно? Так вот, в этом хадисе, хадисе Абдулла ибн Укейма, тоже есть ирсаль. Нарушена непрерывность. Потому что Абдулла ибн Укейм не слышал этот хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, значит хадис мурсаль. Хорошо? Если мурсаль, если муттариб, это из категории хадисов даиф. Из категории хадисов слабых. Четвертая причина. Говорят, там еще есть в этом хадисе один недостаток. В этом хадисе есть еще один недостаток. А именно разрыв цепочки передачи. Ибн Абу Лейла не слышал от Абдулла ибн Укейма. Не слышал от Абдулла ибн Укейма. Это еще один разрыв. Понятно? Еще один недостаток в хадисе. Хорошо. Это четыре причины мы назвали с вами. Да, в опровержении тем, которые говорят, что кожа Даже если это животное при жизни чистое, не очищается все равно. Кожа мертвечины путем дубления. Пятое, что мы скажем? Даже если хадис сахи, Абдулла ибн Укайма хадис сахи, потому что некоторые аль-Ильм говорят, что он сахи. Про письмо пророка алейхиссалату вассалям. Опираются на этот хадис. Хорошо. Говорят, у него есть турук. Что такое турук? Турук это что такое? Множественное число от слова тарика. Да, тарика, то есть что? Путь передачи. У него есть много путей передачи, то есть этот хадис, он все-таки является достоверным, говорят некоторые. Делают тасхих. Даже если достоверный. Опять все равно, что? Какое можно дать здесь объяснение? Какое? Объединить хадисы. Есть хадисы, которые указывают на то, что дубление делает чистым. Верно, кожу. Этот хадис указывает на то, что использовать кожу мертвечины, мертвого животного нельзя. Верно. Эти хадисы можно объяснить, объединить, сделать джама, объединение хадисов. Называется джама. Есть хадис тахрим, хадис запрещающий. Это хадис какой? Какой хадис? Абдулла ибн Укайма, о котором сейчас говорим. Есть хадис разрешающий. Это хадис Маймун и другие хадисы, которые будем изучать, иншаллаху тааля. Хадис тахрим, запрещение, и хадис рибаха, дозволение. Можно объединить их. И это лучше. Совмещение хадисов лучше, чем отбрасывать один из хадисов. Понятно или нет? Совместить их смысл, согласовать их друг с другом. Каким образом можно согласовать эти два хадиса? Таким образом, что да, запрещается пользоваться сухожилиями или кожей умершего животного, но до дубления, без дубления, без дабга, без дибага, а после дубления, что можно. То есть это не запрещено. Тем более, что в хадисе Абдулла ибн Укайма, смотрите, есть слово «ихаб». «Ихаб». Хорошо, слово «ихаб», оно может указывать вообще просто на кожу. Хорошо? Как на кожу до дубления, так и на кожу после дубления. Поэтому мы как, значит, поймем, какая кожа имеется в виду здесь? Какой ихаб имеется в виду в хадисе Абдулла ибн Укайма? А? До дубления. Ясно? Это 5 ответов на тем, которые говорят, что нельзя. Мы сказали с вами аль-кавлю раджих, то есть весомое мнение, что та кожа мертвечины, которую можно использовать после дубления, это кожа такого мертвого животного, которая при жизни чистая и которая становится дозволенным и чистым, если убита путем заклания, путем резания, путем аззака. Это называется по-арабски как резание шариатское. Закяту. Не закят, который платят, а закя. Хорошо? Закяю, закки. То есть резать, заклание делать. Понятно или нет? Ясно? Это аль-кавлю раджих. То есть можно использовать кожу мертвечины. Она будет чистой, если это такое животное, которое при жизни чисто. Или которое является дозволенным в случае резания. Дозволенным и чистым. То есть, тухиллюху закату. Аззака, резание, делает его халяля. Вот такое животное. Свинью, резание, по шариату. То есть, так, что порежут, разрежут ей вены, сосуды с двух сторон на шее. Хорошо, кровь вся вытечет, скажут бисмилля. Резание, это зака, сделает ее халялем? Не сделает халялем. Поэтому ее кожа, она не очищается дублением. Ясно или нет? То есть такое животное, хорошо, которое ма тухиллюху зака. Такое животное, которое делает дозволенным, что резание. Хорошо? Такое животное, чье мясо делается дозволенным из-за резания, из-за зака. Как, например, кто? Верблюды или мелкий рогатый скот, или коровы. И тому подобное. Если же аззакату, то есть резание, ля тухиллю, не делает это животное дозволенным, делает халялем, то тогда что? Не очищается его кожа дублением. И вот запомните, на мой взгляд, валлаху тааля аалям, из лучших доказательств, которые на это указывают, версия, которая приводится в сунне, дибагуха закатуха. Дибагуха закатуха.
дубление ее будет для нее резанием. Будет для нее резанием по шариату. То есть, как будто она зарезанная. Хорошо? То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, называет дубление, говорит, что оно делает то же самое, что делает резание. Если зарезал ты овцу, кожа какая? Становится чистой. Оно животное, халяль ее мясо, и кожа становится чистой. Хорошо? Если зарезал. Вот дубление делает то же самое. Эту кожу, которая принадлежит мертвым животным, которое умерло без резания, само умерло. Хорошо? Кожу делает, как будто оно как кожа зарезанного животного. Дибава закату. Пророк Сасен назвал, использовал, что? Какое слово здесь? Зака, то есть резание. А мы знаем с вами, что резание, оно делает чистым, хорошо, только животных, которые дозволены в пищу. Резание не делает чистым животных, которые в пищу запрещены. Если ты зарежешь осла по шариату, домашнего осла, скажешь «бисмилля», хорошо, и прольешь кровь, это будет называться зака, это будет называться зака, закатун шариия, то есть шариатское заклание, шариатское резание. Нет. Хорошо, то же самое сказали, пример, свинья. Поэтому правильное мнение, на основе того, что мы сказали, что всякое животное, которое умерло, если оно дозволено в пищу в результате чего? Резания шариатского, то его кожа, когда оно мертвечина, хорошо, при дублении становится чистым. Вот это вот. Правильное мнение в этом вопросе. Понятно или нет? Некоторые говорят по-другому. Говорят, вообще всякое животное, если оно при жизни чистое, отличие, там говорят, отрезание становится чистым. Да? То есть при резании становится дозволенным и чистым. Тогда все, что дозволено потребление в пищу, говорят они, все, что дозволено потребление в пищу, это мнение. То есть все, что дозволено есть, в результате заклания будет, дозволено будет есть, оно будет чистым, хорошо. То, что кожа дибах, ее станет, дубление сделает мертвечину, кожа мертвечины чистой. А другое мнение, то более так объемно можно сказать. Вообще все, что чистое, да, при жизни, если животное при жизни чистое, то кожа очищается через дубление. Хорошо? Кожа очищается через дубление. Независимо от того, зарезали там его или не зарезали. Понятно или нет? Альхамдулилля. Это мнение. Понятно ли? Мы скажем, какое мнение? Каулю раджих, то есть мнение... Весомое какое? Самое весомое мнение. А? Кожа мертвечины будет чистой, дозволено использовать в результате чего? Дибах, в результате дубления. Если это животное становится халялем, дозволенным для, в пищу, в результате резания. Понятно или нет? Альхамдулиллях. И на это будут указывать хадисы, иншаллах таля, которые мы начинаем с вами разбирать сейчас. Позволение вас.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه.
Так первый хадис, который здесь приводится, хадис حذيفة بن اليمان, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب вальфидда. Не пейте из серебряной, из золотой и серебряной посуды. Валя таакулу фи сихафия. И не ешьте из блюд, которые из серебряной и золотой посуды. Фа иннахума лахума фи дунья валакум фи лахира. Фа иннахума лахум фи дунья валана фи лахира. Потому что они, эта посуда, для них в этой жизни, а для нас в вечной жизни. Хадис, который привели оба имама. «Ля ташрабу» – «не пейте». «Ля» – частица какая «ля»? «Нахия» или «нафия»? А? «Нахия». «Нахия» – то есть запретительная. Как мы узнаем, что она запретительная? Запретительная частица «ля» – что делает с глаголом «мудари» в настоящее время? Что с ним делает? А? Удаляет «нун» из него. Здесь не сказано «ля ташрабун». А сказано «ля ташрабу», да, это значит запретительное «ля», потому что делает «джазм», потому что она делает «джазм», то есть отсекает в данном случае что? Ну, понятно ли? Альхамдулиллях. «Ля ташрабу фи аниати забольфид», да, не пейте из сосудов золота и серебра, золотой и серебряной посуды. «Валя такулу и не ешьте фи сихафи има», из ее блюд.
То есть сихафу зебальфит, да, блюдо золота и серебра. А потом пророк, алейхиссалату вассалям, как в основном он это делает, разъясняет нам мудрость этого. Почему? Сказано, фаиннахма лахум фиддунья валяна филяхира. Потому что они, то есть золото и серебро, для них в этом мире, а для нас в вечном мире. То есть вы в этом мире не должны доходить в поисках роскоши, в стремлении к роскоши, каким-то там удобством, каким-то наслаждением, до такой степени, чтобы есть из золотой и серебряной посуды. Для кого? Кто это делает? Это делают неверующие. Те, которые вот пользуются временно, здесь, в этом мире, наслаждаются, как наслаждаются животные, а прибежищем для них будет адский огонь. А вы отложите это для себя, этот вопрос. Для вас потом, не сейчас. Отложите до того времени, когда вы будете есть из золотой и серебряной посуды веки вечные. Они немножечко попользуются, а вы будете есть всегда, постоянно. А это будет когда? Это будет филях, это будет вечной жизни. Когда верующие войдут в рай, пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас с вами из обитателей рая. Верующие, они будут есть из посуды золотой и серебряной и пить из сосудов золота и серебра. Как сказано в хадисе, «Джаннатани мин захабин аниятухума ва ма фихима». Два сада есть, в которых и посуда из золота, и все, что там есть из золота. «Ва джаннатани мин фиддатин аниятухума ва ма фихима». И два сада, в которых из серебра посуда и все, что в них есть. Поэтому для верующего человека еда и питье из вот этих вот ценных сосудов будет только где? Будет только в вечной жизни. А здесь верующий не должен делать это. Вот это вот и есть талим. Это и есть обоснование этого хукма. Это и есть мудрость этого хукма, причина. Хорошо? Общее, безусловное, без всяких оговорок. Некоторые уляма называют другой талим делать. Что такое талим? Называют другую причину. Почему нельзя? Другую илля называют. А что говорят некоторые? Говорят, потому что если из золота и серебра есть и пить, делать из этого посуду, то тогда не хватит, будет мало металла драгоценного для того, чтобы делать из них деньги. Хорошо, потому что деньги, они из золота и серебра. Из золота называется как монета? Из золота монета как называется? Динар. Динар. Из серебра как называется монета? Дирхам. Хорошо. Они говорят, если вот так вот брать, начинать делать из золота, серебра, посуду, тогда не хватит, будет что нехватка вот этих денег, металлов для денег, для людей. Это некоторые объяснения некоторых ученых. Другие говорят, если пить и есть из золотой, серебряной посуды начнут богатые люди, тогда это приведет к чему? Что бедные будут огорчаться. Хорошо, это будет обижать, это будет ранить сердца бедных людей, как они пьют из золотой, серебряной посуды. Нам не на что купить что-то, да, необходимое, они пьют из золотой, серебряной посуды. Еще что называют. Некоторые говорят, нельзя, некоторые ученые. Почему? Потому что золотая серебряная посуда – это что? Это исраф. Если использовать вот так для еды и питья, это исраф, это расточительство. И здесь есть хуяля, то есть есть здесь что? Высокомерие, да, хвастовство. Человек кичится, проявляет высокомерие тем самым. Понятно или нет? Но та'лиль, илля, мотив назван пророком алейхиссалату вассалям. Какой? Мы не едим. Верующие не едят, потому что для них это не в этом мире. Они в этом мире не доходят до такого, чтобы использовать это. Для них потом. Это временное удовольствие здесь для неверующих. Вот это объяснение, вот это талии, оно общее, универсальное. Никто не скажет, что это не так. Понятно или нет? Безусловно, постоянное объяснение. Постоянное, которое не меняется. Давайте разберем те мотивы, которые называют некоторые, да, из Ахлюль-Ильм. При нашем, конечно, уважении к Ахлюль-Ильм. Да, почти с ним отношения. Первая, какая была названа причина? Почему они говорили нет? Да, потому что это будет тадрих, то есть как бы сокращение возможностей, из чего можно делать деньги и так далее. Мы скажем, ну, в таком случае, тогда следует сказать, что и носить украшения из золота и серебра тоже что нельзя. Но бывают женщины, которые на себе носят очень много металла драгоценного, много золота очень, хорошо. Сказать тоже нельзя тогда. Почему? Потому что, значит, не хватит тогда для денег. Поэтому это объяснение, оно будет какое? Оно будет слабое. Кто же не скажет, что харам для женщин носить золото? Правильно? Правильно? Золотые украшения. Дальше. Второе какое было? Второй мотив, который называли. Да. Ранит сердца бедных. Что значит сидит рядом? Поэтому хороший турабалейн приходит заранее и занимает места возле шейхов. Хорошо? Быть поближе. И иногда приходит за час, за два, за три до урока, чтобы только занять место рядом. Ранит сердца. Хорошо, некоторые говорят, ранит сердца. Тогда в таком случае что нужно сказать? Все, что ранит сердца бедняков, тогда нужно запретить и сказать, что это харам. Если ты увидишь человек какой-то, пользуется машина, у него, скажите мне, какие дорогие машины есть. Lexus или что-то там, дорогая машина. И бедный человек, у него Жигули. И он смотрит, кто-то на Lexus ездит. Ранит сердце, ранит. Что тогда сказать, запрещено харам ездить на Lexus'ах? Или одежда носит человек, какой-то богатый человек, богатую какую-то одежду, хорошо. Бедный человек, который ходит в лохмотьях, заплатанная одежда. Сказать тогда, что ранит сердце его, да, может ранить. Харам тогда носить дорогую одежду. Нет, не можем. Поэтому это та'лиль, это объяснение тоже будет, что будет слабо. Хорошо? Еще следующее какое было? Да. Сарф или что? То есть мы сказали сраф, то есть что? Расточительство или что? Хуяля, то есть высокомерие, кичливость и так далее. Это же не обязательно может касаться только посуды из золота и серебра. Хорошо, а если возьмет богатый человек, сделает себе из алмазов посуду? Бывают металлы или какие-то драгоценные камни, которые дороже, чем золото и серебро. Хорошо? Сами по себе они харам? Сами по себе. Нет, не харам, правильно? Ведь посуда, которая будет сделана из какого-то драгоценного камня, само по себе не харам. Может, по каким-то причинам быть харам, да, но само по себе нет. А золото и серебро используют посуду, само по себе харам, да, для еды и питья. Само по себе. Я не харам, лизать я. Хорошо, даже если ты возьмешь маленькую чашечку, маленькую, и будешь из нее пить кофе, из золота и серебра будет. Маленькая совсем, хорошо? Можно? Нет, нельзя. Может быть, для кого-то это вообще не исраф. Такой богатый человек, для него это вообще ничего не стоит. Никакой исраф. Хорошо? Или наоборот, он будет использовать, например, из алмаза что-то еще дороже, например, чем это. Значит, вот это или это объяснение тоже не подходит. Значит, остается только вот это универсальное, постоянное, безусловное, илля муттарида, то, что называют по-арабски, хорошо, объяснение, причина, мотив, какой? То, что сказано в хадисе, что для них в этом мире, пусть попользуются, хорошо, а для верующих вечная жизнь. Вот это вот мудрое объяснение от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Причина, почему вообще Хузейфа передал этот хадис. Может, конечно, Хузейфа передал этот хадис и при других обстоятельствах. Но то, что передано в Сахихе, в Сахихе аль-Бухари, почему Хузейфа упомянул вот эти слова пророка, алейхи саллату ва саллям. Дело в том, что он попросил, чтобы его напоили, и принес ему маджуси. Маджуси, кто это маджуси? Зороастриец, да? Он принес ему напиться из серебряной посуды. Сосуд из серебра был. И когда он принес, тогда Хузейфа ибн аль-Яман взял, хорошо, и выбросил это. Выбросил это и сказал тем людям, которые возле него сидели, сказал им, я запрещал ему уже, хорошо, чтобы он меня поил из этого. То есть это уже не первый раз. Я всякий раз, он когда пытается это сделать, я отказываюсь, то есть, хорошо? Я уже запрещал ему до этого делать это. Потому что я слышал, что пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ля тешрабу фи'ати захаб валь фидда». «Не пейте из золотых серебряных посуд». «Валя текулу фи сахафиба». «И не ешьте из блюд, из золотой серебряной посуды». Посмотрите, обратите внимание, что говорит Хузейфа. Он сказал, «Инни нагейту». Я запрещал уже ему, чтобы он меня поил из этой посуды. Почему я обращаю внимание на эти слова Хузейфа, иншаллаху та'аля, это из выводов, может, станет ясно, почему обращаем на это внимание. Как бы то ни было, Хузейфа рассказал хадис по этой причине, что его вот этот маджуси хотел напоить, да, из такой посуды. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, какой вот мы с вами сделаем? Запрещенность, тахрим, что харам использовать посуду из золота и серебра. Да? Почему говорим харам? Почему не говорим нежелательно, например, не говорим макру? Потому что мы говорим с вами «Аль-асаль финнахи ат-тахрим». Помните это правило из усуль аль-фикх? У нас есть правило «Аль-асаль фил-амри аль-вуджу». Основой в приказах является, что это ваджиб. Если только нет
Саариф. Что такое саариф? Какой-то довод, который позволяет отвести нам хукам, то есть суждение шариата, от обязательности вуджуба к чему? К нежелательности, к караха, макру. То же самое касается нахи, запрет. Аль-асль фи нахи литтахрим. Яни, иза нахан наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ан шейф, аль-асль, аннаху харам. То есть, если пророк, алейхиссалату вассалям, запретил что-то, хорошо, есть нахи, а мы с вами говорили, что такое нахи, когда есть глагол в настоящее время фиаль мударе, перед ним стоит частица ля, запрещающая, запретительная, ля нахия, да, помните? Основа, что, как понимать такой текст, такой аят или хадис, что это харам, понятно или нет? И поэтому мы говорим, основа харам. Поэтому здесь есть нахи, значит харам. Это основа. Что еще нам указывает на это? Да потому что сказано здесь еще, что указание есть, ишара, указание, что тот, кто делает это здесь, пьет из золотой серебряной посуды здесь, тот лишится этого в вечном мире. Это подкрепляет хукам, что это харам, а не просто, что нежелательно. Аллах, субхану таль, потому что это разрешил только для нас где? Только в вечной жизни, только в ахира. Так это первое. Ясен первый вывод. Второй вывод. Нет разницы между тем, какая это посуда. Если это золотая серебряная посуда, нельзя из нее пить и есть. Большая или маленькая. Много человек ест или мало. Много пьет или немножечко пьет из этой посуды. Даже если глоточек из ложечки. Глоточек из серебряной ложечки. Или из золотой ложечки. Хокм какой? Харам. Запрещено. Или возьмет ложечкой один кусочек всего лишь, золотая ложечка серебряная, и скушает, что? Харам. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ма нахейтукум анху фаджтанибу». «Ма нахейтукум анху фаджтанибу». То, что я вам запретил, от того отдалитесь, отстранитесь. Поэтому мы должны отстраниться от того, чтобы есть любая форма еды. Много, мало, хорошо, большой сосуд и маленький. Или пить, хорошо, много или мало. Вне зависимости от того, какой сосуд, большой или маленький, если это сосуд из золота или серебра. Это второй. То есть нет разницы, какой сосуд и сколько ты ешь и пьешь. Третий вывод из этого хадиса. Какой прекрасный учитель пророк, алейхиссалату вассалям, и какое прекрасное обучение. Как он упоминает хукам, суждение, и потом упоминает илля, то есть причину. Хорошо, мудрость. Почему? Когда человек... Почему это хорошо? Почему пророк, алейхиссалату вассалям, это делает часто? Потому что когда человек знает илля, мотив, почему, тогда, во-первых, это дает большую стойкость его сердцу, больше успокоения его сердцу, верно? Это во-первых. Во-вторых, это разъясняет величие этого шариата, этого вероустава, этой религии, что не просто так здесь все, что все сопряжено с какой-то мудростью великой. Эта мудрость может быть нам известна, а может быть неизвестна. Поэтому это из лучшего обучения, хорошо, разъяснение хукма и мудрости. И самого ясного разъяснения на самом деле. Понятно? Четвертый вывод из этого хадиса. Что сказано в хадисе? Вспоминаем хадис. Что сказано? «Ля ташрабу фина айзаби». Не пейте, да? Потом сказано «не ешьте». Отсюда делают выводы некоторые уляма. Значит, мы сказали с вами, первый вот нельзя их использовать, да? Такую посуду. Вот из этих слов «не ешьте, не пейте» делают уляма некоторый вывод, что да, нельзя использовать, но нельзя использовать именно для еды и питья и подобных этому вещей. Хорошо? Но можно использовать для чего-то другого, потому что запрет именно на что в хадисе? На еду и питье. И если человек использует, например, для хранения, ну, каких-то семян, каких-то там снадобий, да, каких-то лекарств, там, чего-то, да, хранение в серебряной посуде, оно хорошо хранится, в футляре каком-то, например, да, например. Или для хранения денег, например, какая-то у него там есть кубышка, шкатулочка, где он хранит это. Или какая-то другая нужда, помимо еды, питья и тому подобного, и это, потому что на это похоже, то тогда что? Нет проблем. Нет проблем, говорят некоторые ученые. Посмотрите, в этом вопросе есть разногласия среди аль-Улямы. У нас, собственно говоря, три вопроса есть, внимательно. В отношении посуды, золота, серебра. Первое – это алиттихаз. Что такое алиттихаз? То есть иметь вообще просто. Второе – это алистиамаль. Использование теперь. Использование. Третье – алякльвашук. Есть и пить. Использовать для еды и питья. И тому подобное. Три вещи, правильно? Начнем с конца. В отношении того, чтобы есть и пить золотую серебряную посуду, здесь нет никаких вопросов. Конечно, харам, нельзя. Хорошо? Вопрос иттихаз, то есть приобрести. Просто оно у тебя есть. Ты не используешь, просто есть. Здесь есть хиляф, есть разногласия среди ахлюлей. Что касается вопроса использования, но не для еды и питья. Использование, но не для еды и питья. Хорошо? То некоторые ученые говорят, что здесь есть иджма, что нельзя тоже. Но правильно, в Аллаху Та'ала, что иджма здесь нет. Иджма, единодушие, что это нельзя, нет. И на это указывает Шаукани в книге Нейлюль Аутар. В своей книге Нейлюль Аутар указывает на это, что иджма в этом вопросе нет. Хорошо? Итак, поэтому говорят вот ряд ученых, в том числе Шейх Усаймин, рахимаху тааля. Он склонялся к мнению, что использование золотой серебряной посуды, если это не для еды и питья, хорошо? Мы еще говорим подобного этому. То, для чего автор, например, привел здесь. Автор для чего привел? Использовать для чего? Тагара. Да, потому что речь идет здесь об омовении. Для таких вещей, как, например, хранение лекарств, мы сказали, денег, да, Шейх Усаймин говорит, что лябас, то есть нет проблем здесь. Почему, говорит он? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, самый красноречивый из людей. Верно? Афсах у нас. Дальше мы говорили, самый ансах, то есть самый искренний, желающий добра людям, правильно? И самый знающий из людей. Если бы нельзя было использовать вот так золотую серебряную посуду для прочих целей, то есть цели еды, питья и других, если бы это было бы харамом, то пророк, алейхиссалату вассалям, бы ясно бы это разъяснил, чтобы не было у людей никаких затруднений в понимании. Хорошо? Во-первых. Во-вторых, посмотрите в этом хадисе. Что говорит Хузейфа? Я, говорит, ему уже запрещал это делать не раз. Да я ему уже это запрещал, чтобы меня поил из этого. Значит, указывает на то, что эта посуда была у Хузейфа. Верно или нет? То есть, эта посуда была у Хузейфы. Указывает на это. Да, может служить указанием на это. Но просто он не использовал ее для еды и питья. Для этих целей не использовал. Понятно или нет? Поэтому, если шариат что-то сделал как нечто частное, касающееся чего-то отдельного, то есть хас, понятно, касается именно еды и питья и тому подобное, шариат этим ограничил, то имеем ли мы право вот так вот распространять на другое, тоже делать та'мим, то есть делать это ам, распространять на другие случаи. Потому что что это будет означать? Это будет означать, что мы суживаем то, что шариат сделал обширно, то, что шариат, где дал шариат простор. Хорошо? А мы должны поклоняться в соответствии с Кораном и Сунной, мы не должны ограничивать то, в чем Аллах Субхану Тааля не сделал ограничения. Итак, у нас три вещи есть в отношении посуды. Что мы сказали? Раз, два, три, да. Да, правильно, три. Первое, это что? Использовать для еды и питья. Хорошо? И сюда присоединяет автор тоже что? Автор Нухаджар. Вуду, да? Присоединяет вуду. Потому что это похоже на это. Здесь в отношении еды и питья, что нет никаких разногласий, что это нельзя. Второе, иттихас, то есть просто иметь у себя. Это что? Здесь есть хиляф, мы сказали, здесь есть разногласия. Третье, использование для других целей, не еды и питья. Хорошо? Вот в этом вопросе некоторые уляма говорят, что есть иджма по этому поводу. То есть единодушие, что это нельзя. Но правильно, что нет иджма здесь. Хорошо? То есть неправильно говорить, что здесь есть иджма. Нет иджма. Шавкани указывает на это в Нейнуль Аутар и высказывает сильное порицание, осуждение вот этих слов, что якобы здесь есть иджма в этом вопросе. Он говорит, что сунна указывает на то, что харамом является что именно? Еда, питье из этих сосудов только. Хорошо? Ну или мы сказали нечто подобное, как вуду там и так далее. А делать кияс здесь нельзя. То есть проводить аналогию тут нельзя. Хорошо? Валлаху та'аля алям, это мнение, оно сильное. Конечно, безопаснее. Безопаснее просто не использовать. Хорошо? Но сказать, что нельзя, во-первых, мы сказали, основа дозволенность. Во-вторых, сказали, хадис не указывает на другие вещи, кроме еды и питья. В-третьих, у нас будет хадис Салямы, ради Аллаху та'аля, она, иншаллаху та'аля, то она взяла себе джуль-джуль, то есть колокольчик из серебра, в котором она хранила волос пророка, алейхиссалату вассалям. И это тоже служит обоснованием. Дальше вопрос очень важный. И следующий вывод из этого хадиса. Некоторые делают вывод отсюда, из этого хадиса, что неверующие, они гайр мухатавина бифуруйшар. То есть на них не распространяется обращение шариата, касающееся каких-то частных вопросов, каких-то частных вопросов религии. Хорошо? И они за это не наказываются. То есть от них требуется принять ислам вообще. Хорошо? А потому что они вообще неверующие. А что касается хукмов других, как, например, запрещенность использования золота, серебра или там ношение шелка или еще что-то, то они здесь, говорят эти ученые, делают такой вывод. «Ля юхатабу наби фуру ислам», то есть отдельные какие-то вопросы ислама, хукма ислама, обращения, приказы и так далее, их это не касается. И они за это не наказываются. Понятно или нет? То есть они вообще не мусульмане. Они вообще неверующие. Если они наказываются... Наказывают за что? За неверие свое, а не за то, что они оставляют какие-то приказы, закятом или еще что-то, хорошо, или совершают какие-то запреты, как, например, запрет на использование золотой серебра для еды и питья. И делают отсюда вывод. Откуда они берут этот вывод из этого хадиса? Потому что оно для них в этом мире. Да? Отсюда они делают этот вывод. Понятно или нет из этого хадиса? Оно для них в этом мире. Они говорят, лахум. «Файнахума лахум», «лахум» для них. Вот это «ля», «лям», хорошо, она указывает на «ибаха», на дозволенность, хорошо? «Ибаха», «лям», «алибаха» или «лям алихтисас», то есть это именно их касается. Это одно из мнений в этом вопросе. Это важный вопрос, касается не только этого. Вы в жизни будете с этим часто сталкиваться. Много вопросов. Люди говорят, ну они же неверующие, поэтому почему я не могу им продавать в Рамадан еду, например? Шаурму, самсу. Что там еще кушают непосредственно на месте. Хорошо? Почему я не могу им помогать? Они неверующие, поэтому ля юхатабу наби фуру ислам. На них не распространяются какие-то отдельные хукмы ислама. Хорошо? Они еще вообще не приняли ислам просто. Но другие ученые говорят, нет. Мухатабу наби фуру ислам. На них распространяются требования ислама. Распространяются требования ислама. И наказаны они будут не только за то, что они вообще в ислам не вошли, отказались, но и за то, что не выполняли хукмы ислама, приказы. Не соблюдали, хорошо, не оставляли запреты. Это мнение, оно более сильное. Аллаху Та'аля алям. Доказательство. Доказательство. Аллах Субхана ва Та'аля в какой суре, суре Муддассир, что говорит? «Илля асхаба ями фи джаннати йатасаалун». Кроме обладателей правой стороны, они в райских садах спрашивают друг друга «Аниль муджримин» о преступниках. «Ма салакакум фи сакар» – «Что завело вас в сакар?» – то есть в ад. «Калю ламнаку миналь мусаллин» – они скажут «Мы не были из молящихся, из совершающих намаз». «Ва ламнаку нутримуль миски» – «И мы не кормили бедняка едой». «Вакунна нахуду манхаилин» – погружались вместе с погружающимися. «Вакунна нукеззибу бияумиддин» – и считали ложью день суда. Безусловно, речь идет о кафирах, о неверующих, верно? Считали ложью день суда – это может речь идти о мусульманах здесь, которые в аду оказались? Нет. Но в то же время сказано, что завело их в адский огонь, почему они в аду получают наказание за то, что сказано одно здесь, что сказано. «Не совершали намаз». Потом что сказано? Не кормили едой, тем более, если едой не кормили, еще выше этого, что не давали закят вообще. Не давали закят. Вавейну аль-мушрикина ля-дина ля ютуна зака. Горе мушрикам сказано в аяте, которые не дают закят. Это что тоже? Это фуруддин, верно? Это тоже отдельный вопрос религии, отдельный хукма религии. Это еще один довод для вас. Это указывает на то, что они, на них распространяются требования ислама. И это доказательство с точки зрения чего? С точки зрения довода, да, асар. С точки зрения того, что передано в религии, предание религии, асар. И есть, да, с точки зрения назар, то есть с точки зрения что? Умозрительное. Хорошо, рассмотрение разума. Тоже анализ разума указывает на это. Как, если верующий человек, мусульманин, с него взыскивается за то, что он оставляет какие-то вещи из установления религии, он подвергается наказанию, если Аллах не помилует, то тем более неверующий. Как верующий будет подвергаться наказанию за это, а неверующий не будет подвергаться наказанию? Хорошо? То есть и назар, то есть рассмотрение логическое тоже на это указывает. Поэтому это правильное мнение, это кавлю ради. Хорошо, а что тогда скажете по поводу этого хадиса, где сказано, что «Фаиннахума лахум фиддунья», оно для них в этом мире, то есть дозволено, хорошо. Что скажете по этому случаю, по поводу этого хадиса? Как это объясните? А то, что здесь в хадисе просто разъясняется аль-вакия, то есть реальность. Что реальность такова, что они, в отличие от верующих, все, что могут урвать из наслаждения в этом мире, что используют это. Они используют золото, серебро, здесь возможность есть из золотой посуды, и будет у него унитаз из золота, хорошо, он будет хорошо это делать. То есть это сообщение о аль-вакии, о реальности. Это не значит дозволенность, это не значит, что им можно. Понятно или нет? Им тоже нельзя. Они должны принять ислам, и что? И не делать этого. Запрещено. То есть это не указывает на дозволенность. Пример другой из сунны. «Латаркабунна сунана манкана кабракум». Вы последуете путями тех, которые были до вас. «Хатта лаудахалю джухра лаббин ладахальтуму». Так что если они даже войдут в нору ящериц, варана, вы тоже войдете. Сказали аль-Ягуду ван-Насара, иудеи, христиане, посланник Аллаха. О них идет речь. Фаман, а о ком же еще? Пророк Саусалим здесь сообщает реальность нам, что это так будет. Означает ли это, что это можно делать? Нет. Иджма, все ученые, все мусульмане, потому что нельзя следовать за ними по их путям, верно? То, что делали они из заблуждений, грехов, подобляться им. Все единодушно скажут, что нет, верно? Хадис не указывает на дозволенность, просто описывает аль-вакия, реальность. Другой пример. Сообщается в хадисе, что наступит такое время, что Аль-Заина, кто такая Аль-Заина? Аль-Заина, то есть путница, да, женщина, она будет следовать хорошо, совершать путешествие длительное, очень никого не боясь, кроме Аллаха. Указывает ли это на то, что значит женщина может отправляться вот так вот в путь без махрама? А? Нет, это просто сообщение пророка, алейхиссалату вассалям, о реальности, которая будет, о том, что будет установлена вот так вот безопасность, будет аль-амн повсюду, да, какое-то время будет, когда будет безопасность. Это он сообщил, когда мусульмане находились в очень тяжелом положении, когда они не могли передвигаться, потому что для них было опасно кругом. Хорошо, мусульмане находились вот в таких условиях угрозы и страха. Пророк Саусалим сказал, будет такое время, что женщина, путница будет свободно ехать, ничего не боясь, мусульманка. Хорошо? Это что, дозволенность от пророка Саусалима отправляться в путь женщине без махрама? Нет, это просто констатация факта, это сообщение о том, что будет установлено, что безопасность. Не подразумевается, что это джаиз, что это дозволено. Вот так и здесь. Для них в этом мире, потому что они используют в этом мире и не переживают. Вот поэтому. Хорошо? Это не одобрение того, что они делают, и недозволение. Хорошо, вопрос. Если мы увидели, например, неверующего, который, не мусульманина, который ест из золотой или серебряной посуды, или пьет из золотой или серебряной посуды, если мы говорим, что на них тоже распространяются хукмы, да, ислама, фуруа, то значит, что практически законоположение ислама на них распространяется, значит, мы должны ему запретить и сказать «нельзя», и сделать ему порицание, или как? Нет, не обязаны мы делать ему порицание. Почему? А что мы обязаны сделать? Обязанностью нашей является призвать его к исламу, начиная с самого важного. Что толку, что он не будет есть из золотой и серебряной посуды, если он при этом мушрик, многобожник, если он неверующий. Поэтому начинать надо с самого главного. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, когда отправил Муаза в Йемен, что сказал первое, к чему ты их призовешь, это таухид, это единобожие, свидетельствование «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулулла». Если они тебя ответят на это и примут, вот тогда уже сообщи им, что им вменен обязанность пятикратный намаз. Если на это ответят, потом сообщи, что им вменен обязанность закят. Это указано то, что первое, что мы должны приказывать им, к чему призывать их должны, это то, чтобы они приняли ислам. Конечно, если они в мусульманской стране, в мусульманском обществе делают что-то, что противоречит, явно делают это открыто на глазах, то, что является харамом в исламской религии, тогда, конечно, им не дают этого делать, запрещают. Например, в мусульманской стране сядет и открыто начнет употреблять спиртное, хорошо пить. У себя дома, что он делает, это его дело, хорошо, но если он начнет открыто в мусульманской стране это делать, конечно, ему что? Скажут порицание и запретят это делать. Понятно? Следующий вывод из этого хадиса, шестой вывод. Верующий человек, если что-то ему не достается в этом мире, из каких-то удовольствий, из каких-то богатств, какой-то роскоши, это не должно его огорчать. И он не должен впадать в отчаяние. Хорошо? Если что-то из наслаждения этого мира не получил. Потому что не для нас этот мир. Хорошо? Этот мир, он не для нас. Вернее, это не наша истинная обитель. Для верующего его истинная обитель – это ахира. Это вечная жизнь. Здесь все слишком коротко, все слишком призрачно, все слишком зыбко. Хорошо, здесь опереться и схватиться не за что. Хорошо. Даже если у тебя все будет, что есть в этом мире, когда ты умрешь, это будет наподобие того, как человек, который уснул, и увидел что-то, что ему что-то дали в руку, а проснулся, и в руке ничего нет. То же самое. Когда ты проснешься от сна земной жизни, в реальную жизнь проснешься, то ничего не будет. Из того, что ты здесь приобрел, то, чем ты здесь наслаждался. Поэтому Аллах Субхану Та'аля много нам об этом говорит. К сожалению, упасет Аллах Субхану Та'аля,
сердца черствеют. Хорошо, иногда читаешь им аяты, читаешь аяты про ад, и человек зевает. Зевает, засыпает, когда ему читают аяты про ад. Среди царев были такие, которые лишались чувств. Некоторые были из табиинов, атба табиин, которые умирали просто, падали в обморок и замертвы просто, их потом уже не могли привести в чувство. Умирал человек, когда слышал аят про ад, про наказание. У нас же спокойно человек может слышать и спать, и зевать на хутбе или где-то. И, конечно, это вызывает удивление. Это говорит о... Ну, это страшный недуг в сердце. Человек должен обратить на это внимание. Если он слышит напоминания об ахере, угрозах Аллаха Субхану Тааля и спокойно воспринимает это, значит, нужно обратить внимание на свой иман. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валь ахирату хайру ва абка». Вечная жизнь, она лучше и она долговечнее. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Валь ахирату хайру лака миналь уля». «Валь ахирату хайру лака миналь уля». Поистине, вечная жизнь, она для тебя лучше, чем первая. Следующий вот из этого хадиса, мы можем сделать вывод акиды. Одно из доказательств чего? Вечной жизни, правильно? Вечной жизни, тех наслаждений, которые ждут верующих людей, вечной жизни. Пусть Аллах Субхану Тааля дарует нам наслаждение вечной жизни. Сказано, «Валякум филь ахира», да? А для вас вечная жизнь. Еще вот из этого хадиса, что если что-то человек лишился в этом мире, верующий, что следует его утешать. Утешать каким образом? Напоминая ему про ахира. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, запретил мусульманам есть и пить золотой и серебряной посуды. И дал им утешение. То, посредством чего они утешились, то это для вас будет. Для вас это будет, но будет в вечном мире. И это недолго ждать на самом деле. Хорошо, то есть развязка, она близка. Это кажется, что долго. Особенно, когда тебе лет там 20 или 15, тебе кажется, что там еще впереди. Нет, совсем близко. Хорошо, на самом деле. Следующий вывод из этого хадиса. Внимательно. Помните, мы говорили с вами, мы из этого сделаем вывод, иншаллах та'аля. Что именно? Хузейфа говорит, я уже ему до этого запрещал мне меня поить из этой посуды. Когда он выбросил эту посуду. И сказал людям, которые там сидят. Это на важный вывод указывает. На какой? Что человеку нужно отводить от себя какие-то подозрения людские, если он боится этих подозрений. Отводить от себя людские подозрения. Особенно если ты, талиб-уль-илм, призывающий, ученый, на тебя смотрят, как, например, отводи от себя тогда какие-то подозрения, чтобы люди не думали, что это так. Не потому, что мы боимся мнения людей, хорошо, или это рия, это показуха и так далее. Нет. Это, во-первых, что? Это затрагивает твою честь, это позор, хорошо. И это что? Это может люди сделать неправильный вывод и будут думать, что ахлюль-ильм, ученые или призывающие, тулаб-уль-ильм, они такие. Это будет плохое мнение о призывающих, это будет плохое мнение о мусульманине, это будет способность распространению этого греха и много-много последствий. Хорошо? Поэтому от себя отводить вот такие вот этого рода подозрения. И посмотрите, поэтому Худейфа сказал, я вам сообщаю, что я уже ему запрещал, то есть я не пил из этого. Он вот принес опять. Не знаете, что я пью из этого, он приносит мне. Хорошо? Всегда. Это уже не раз так было. И есть основание сунни на то, что мы сказали, на это правило. Отводить от себя сомнения. Какое основание, наверное? Наверняка вы знаете, что когда пришла София бинт Хуйей навестить пророка, алейхиссалату вассалям, когда он совершал итикаф в мечети, пророк, алейхиссалату вассалям, вышел проводить свою жену. И встретились на пути двое. То есть это ночью было уже, да? Это ночное время было. Встретились двое из числа ансаров, и они, когда увидели пророка, алейхиссалату вассалям, жену, и они поспешили, быстро пошли, ускорили свой шаг. Они почему ускорили свой шаг? У них подозрение какое-то возникло о пророке, алейхиссалату вассалям? Нет, конечно же. Из-за стеснения, стеснительность. Когда видишь какого-то человека уважаемого, шейха, хорошо, или кого-то почтительно к кому относишься, если он со своей женой, то особую стыдливость испытываешь при этом. Хочется отдалиться побыстрее, хорошо, не смотреть, не видеть там, хорошо. Особую какую-то стыдливость испытывает человек, как правило. Поэтому они ускорили шаг, хорошо, вот так вот. Но пророк, алейхиссалату вассалям, что он, зная, что шейтан может подбрасывать какой-то вот такой уголек сомнения, да, сердца зло подбрасывать может, он сказал, «Инна София, это София». Это женщина, это София. Они удивились, конечно, сахаба, ансара. Они сказали, Субхан Аллах, Пресвят Аллах, посланник Аллах. То есть, как мы не могли другое подумать, конечно же. Но Пророк сам сказал, «Инна шейтан яджри мин ибни адам маджра дам». Шейтан, он ходит по крови, по кровяному руслу сына человеческого. «Ваини хашиту аякзифа фи кулубикум шарла». Я испугался, что он может бросить зло, подбросить зло в ваши сердца, или шей-а, что-то подбросить, да, в ваши сердца. Как бы то ни было, человеку нужно отводить от себя какие-то вот такие подозрения, и даже может поклясться он в отношении этого. Если ты видишь, что человек по-другому не удовлетворится, и не убедиться, как только если ты поклянешься, то тогда клянешься. Хорошо, нет здесь проблем. Если ты думаешь, что какой-то человек полагает, что ты сплетничаешь о нем, то есть доносишь его слова, где-то ходишь, или о нем где-то разговариваешь, хорошо, то, что ты подслушал, туда доносишь, делаешь намимо, и ты думаешь, что человек так про тебя думает. Ты видишь по его лицу, по его отношению, изменившемуся к тебе. Хорошо? Сказать ему или не сказать? Да, сказать. Поклясться можно поклясться. Сказать, клянусь Аллахом, я ничего не говорил. Некоторые люди думают, что я что-то там сказал или передал. Я этого не делал. Хорошо? И поклясться Аллахом, Субханаму Тааля. И нет в этом проблем. Почему? Потому что, как Пророк сам сказал, шайтан яджри мин ибни адам маджраддам. Да, шайтан, он ходит по кровяному руслу человека, подбрасывая ему его сердце зло. Какой вывод еще сделан из этого хадиса? Какой по счету уже вывод будет? Девятый. Да, девятый вывод, иншаллах Тааля. Основа, если есть приказ в шариате, противоречить, отличаться от мушриков, то основа в таких приказах, что это ваджиб. Понятно или нет? Не как некоторые думают. Если какой-то есть приказ, отличайтесь от многобожников, не делайте то-то или делайте то-то, что это просто желательно или нежелательно. Нежелательно, хорошо, нет. Это лиль вуджуб, обязательно нужно отличаться, значит. Это основа, это асаль. Только если нет какого-то далиля, доказательства, которое указывает нам на что, что, да, желательно, но можно, в принципе, можно не отличаться. Хорошо, можно, дозволено не отличаться. Понятно или нет? Например, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Халифуль мушрикин муваффиру лиха». Отличайтесь от многобожников и отпускайте бороды. Что мы скажем? Отпускать бороды – ваджиб. Основа в приказах отличаться, что это означает ваджиб, что это обязательно. Значит, брить бороду нельзя. Во-первых, почему? В хадисе сказано, отличайтесь от многобожников. Чтобы отличаться от многобожников. С этой точки зрения, с другой точки зрения. Почему? Потому что здесь приказ есть. Да? Сказано, «Вофферу, афу, отпускайте». Бороды. А пример второго, мы сказали, основа, значит, указывает на обязательность отличаться. Если только, мы сказали, нет довода, который указан на то, что отличаться не обязательно. Хорошо? Халифу льягуд вайдум ля юсаллюна фи ниалихим валя хифафим. Отличайтесь от иудеев, ибо они не совершают намаз в своих сандалиях, в своих куфах, то есть в своей обуви. Есть сариф, то есть отводящий довод от обязательности отличаться здесь, да. Верено, что Пророк салям совершал намаз без обуви. Понятно? Это сариф. То есть, отличаться, да, это хорошо, но это не ваджиб в данном случае. Понятно? Имам ан-Науви, рахмаллаху та'аля, ан-Науви, он говорит, что есть иджма по поводу харама. Харама запрещенности есть и пить из сосудов золота и серебра. То есть, ан-Науви передает иджма по этому поводу. Понятно? То есть, единодушие мусульман. Следующий хадис.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه.
Следующий хадис от Ум Салима رضي الله تعالى عنها, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, тот, который пьет из серебряной посуды, будет заливать в живот с бульканьем адский огонь. Будет заливать в живот с бульканьем, как он клокочет, булькает. Хорошо, когда что-то кипит, вот в горле что-то, когда человек полощет, например, да? Вот так вот будет заливать в живот с бульканьем адский огонь. Или другое понимание, потому что есть риваят, где сказано не «нара джаганнама», а «нару джаганнама», и тогда «нару» становится фаиль, тогда как будет звучать понимание этого хадиса? Будет булькать адский огонь в его чреве. Будет булькать адский огонь в его чреве. «Аллази яшрабу фи ина ильфидда». «Аллази» – это с точки зрения иараба, что здесь мубтада. Да, это предложение исмия. Что такое исмия? Именное предложение, которое начинается с чего? С исма, существительного. Правильно? То, в котором есть исм и хабар.
Подлежащее сказуемо. Вот здесь вот «Аллази яшрабу», «Аллази» – это что? Мубтада. Это именное предложение. Тот, который пьет из серебряной посуды. «Иннама юджарджиру фи батнии». Оно, что сказано, будет булькать в его животе. Да? Адский огонь. Или он заливает с бульканьем адский огонь. Это хабар. Это хабар. Вот это предложение является хабаром в данном случае. Джарджарам – это такой звук, когда что-то течет с бульканьем, хорошо, булькает вот так вот, это что? Называется джарджара по-арабски. Вопрос. Здесь разъяснение деяния, что он пьет, когда вот так вот из серебряной посуды воду, это он пьет адский огонь, который булькает. Разве это про деяние идет речь или идет про джаза, про воздаяние, которое будет? Про воздаяние. Потому что вода, она может быть что? Она может быть прохладной водой, например, которую он пьет здесь, в этом мире. Это наподобие того, «Инна лязина якулуна амвали льятама зульман, иннама якулуна фи бутунихим». Поистине, те, которые поедают имущество сирот несправедливо, беззаконно, они поедают в чрево огонь и будут гореть в аду. Когда он ест что-то из имущества сироты незаконно, без права, он же не огонь ест на самом деле, адский, правильно? Поэтому здесь речь идет о чем? О джаза, то есть о воздаянии страшном, которое будет за это. Посмотрите, хадис указывает нам на важное правило. «Аль-джаза мин джинсиль амаль». Воздаяние подобно деянию. Хорошо? В этом мире пил из серебряной или золотой посуды, и булькал эта вода, опускаясь в кишечник, в желудок, и там будет булькать. Хорошо? Только уже в виде адского огня. Но упасет Аллах Субхана ва Тааля. Какие выводы из этого хадиса? Указание на то, что пить из серебряной посуды – это... не просто харам, это минкада и резунуб. Это из великих грехов. Почему? Мы с вами говорили определение. Великим грехом что является? То, в отношении чего упомянуто какое-то специальное наказание. В этом мире или в вечном мире. Понятно? В этом мире или в вечном мире. Это или проклятие, или какое-то специальное наказание, или хад в этом мире, или какое-то наказание в вечном мире. Это указывает на то, что эта вещь, это деяние из кабайр, не из сагайр, из больших грехов. А большие грехи, говорят, многие улема не искупаются деяниями, не искупаются там намазом или постом и так далее. То есть это, оно требует специального покаяния. Тауба специальная нужна для больших грехов. Кроме того, в отличие от малых грехов, кабира. Итак, какое отличие от малого греха? Малый грех может быть искуплен, да, намазом, постом, другими. То есть даже если человек не покаялся в нем специально, кабира нет. Нуждается в специальном покаянии, тауба. Еще отличие. Сагира, малый грех, если человек сделает это не лишает его качества адаля. Адаля, то есть, что он добросовестно может быть использован как свидетель, хорошо может быть вали, может быть опекуном, там где надо, попечителем и так далее. Малый грех не лишает человека этого качества, в отличие от большого греха. А большой грех лишает человека качества адаля, добросовестности. Понятно или нет? Согласно мнению ученых. То есть, его шахада не принимается. Хорошо? Дальше. Какой вывод из этого хадиса? Что грехи, они не одинаковы. Хорошо, что грехи, они не одинаковы. И большие грехи, они тоже не одинаковы. Хорошо? Бывают большие грехи, которые страшные. Хорошо? Бывают еще страшнее. Доказательство хадиса Абу Бакра, где Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Аля, унаббиукум би акбариль кабаир». Сообщите мне вам о самых страшных, великих из великих грехов. То есть они не одинаковы. Еще вот из этого хадиса, третий вот из этого хадиса. Внимательно, мы сказали пить. Да, из хадиса мы делаем, пить нельзя. А есть... А есть из серебряной посуды. А? Если пить нельзя, более правильный вывод, хорошо. Если пить нельзя, то можно ли есть тогда? А? Или запрещено тоже есть? Есть тоже запрещено, тоже харам, хорошо. То есть здесь, иншаллах тааля, нет сомнений, что в этом вопросе, что в вопросе запрещенности мы еду тоже относим к чему? К питью. Относим к питью, хорошо. Но вопрос аджаза, вопрос воздаяния самого. Там воздаяние какое будет? Булькать в животе, сказано, в виде адского огня, да? А воздаяние можем сказать то же самое про еду или нет? Вот смотрите, нет, мы не можем здесь сказать. Почему? Потому что все-таки этот вопрос, может, нам кажется что-то, смотрим на деяние, кажется, что вот внешне, что вот такое должно быть наказание. Или вот такое должна быть награда за это. А мы видим, что вроде деяние простое, награда за него, которую мы не ожидали, очень большая, да, названа в шариате. Или, наоборот, наказание, мы смотрим, ну, да, это будет вот такое наказание, так нам кажется, а называется какое-то очень страшное наказание. Верно? Поэтому в вопросе именно, какое будет наказание за еду из серебряной посуды, мы не можем сделать кияс в этом вопросе. Хорошо? Лучше здесь безопаснее всего, что сделать, воздержаться от этого. Потому что это вопрос все-таки чего? Таукифи. То есть вопрос, который в шариате, в откровении спосылается Аллах Субхану ва Тааля, не спосыл. Мы здесь не можем сказать. Поэтому безопаснее всего не говорить. Достаточно, что мы скажем, что харам. Харам. Да, харам, да, есть за это наказание. Именно какое, не знаю. За питье вот такое, что будет булькать в виде адского огня. Дальше, на что указывает еще этот хадис? Да вот то, о чем мы сказали с вами, тот вывод из предыдущего. А какой из предыдущего хадиса? Что можно использовать серебряную посуду, если это не в целях еды и питья? Хорошо? Не в целях еды и питья. Потому что что сказано, из которой пьет? Не сказано же, который вообще использует. Сказано, что который пьет из серебряной посуды, будет булькать у него в чреве. Это тоже подтверждает вот тот вывод, который мы сделали с вами из прошлого хадиса. Плюс подкрепляет этот вывод, кто передатчик хадиса этого? Кого из сахаба? А, Салама, ради Аллаху Тааля анха. Верно? Салама. Так вот, сама передатчика хадиса, Салама, ради Аллаху Тааля анха, у нее у самой, то есть, что доказывает правильность того, что использовать не для еды и питья и подобных вещей можно. У Салямы, у самой хранились волоски. Волоски пророка, алейхиссалату вассалям. И она хранила эти волоски в джуль-джуль. Сосуд называется джуль-джуль. То есть, как, вообще джуль-джуль – это колокольчик. Хорошо? Ну, конечно, это был не колокольчик. Колокольчики, мы знаем, нельзя, да? Не колокольчик, просто такой сосуд маленький, как колокольчик, называется тоже так, колокольчик, джуль-джуль, да? Из серебра. И вот там она хранила эти волоски. Например, сегодня хранят же сурьму, в чё, да, какие-то маленькие, да, вот таких сосудах. Джуль-джуль. У него был такой джуль-джуль из серебра. Там были волоски пророка, алейхиссалату вассалям, и лечили больных посредством этих волосков. То есть, если кто-то заболевал, посылали кумсалями, рядом кто живет, посылали к ней воду, радиаллаху тарану, и она лила туда, в этот колокольчик, в эту посуду, на эти волоски. Потом вот так вот немножечко встряхивала этот сосуд, встряхивала. Хорошо, и потом отдавала им эту воду семье больного и исцелялись по дозволению Аллаха Субхана ва Тааля. Это из благодати пророка, алейхиссалату вассалям, да, что его тело, части его тела, в том числе его волос, Аллах Субхана так сделал, что это давало шифа людям. Но это исключительная особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Отсюда нельзя делать вот тот неправильный вывод, как делают некоторые, что видят какого-то праведного человека и начинают об него обтираться, или о могильный прах начинают обтираться, думают, что какой-то шифа получит или бараку получит. Нет. Хорошо? Самый лучший, кто в этой уме, Абу Бакр, радиаллаху анху. Кто-нибудь брал волоски Абу Бакра или обтирался Абу Бакра? Нет. Хорошо? Если бы это было, то первый, кто был бы Абу Бакр. Это была исключительная особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Его слюны или его волосков, или его одежды, кто так исцелял Аллах Субхана ва Тааля посредством этого. Как у Асма бинт Аби Бакр, у нее была джубба, то есть как халат, да, пророк, алейхиссалату вассалям, у Асма бинт Аби Бакр. Сначала эта джубба хранилась у Айши, радиаллаху анха, она, потом, когда Айша умерла, взяла уже Асма, тоже вот так вот, что лечились при помощи этого. Потому что это из асаров, то есть из того, что осталось от пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Если что-то достоверно известно, что это от пророка, алейхиссалату вассалям, то можно лечиться этим. Но на сегодняшний момент ничего нет. Ничего не осталось от пророка, алейхиссалату вассалям, о чем можно было бы сказать достоверно, что это да. Поэтому если показывают волоски, говорят, волос пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо, или показывают там какая-то накидка, или что-то другое. И снада нет, доказательства, что это от пророка, алейхиссалату вассалям, нет. Хорошо, поэтому брать от этого шифа, использовать это уже будет неправильно. Хорошо, это будет нельзя. Ну, иншаллаху тааля, мы с вами на этом завершим сегодняшнее занятие. Следующий хадис на следующем уроке, иншаллаху тааля. Саллаллаху алейхи ва саллям.